Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Завтра юбилей отметит профессор Новгородского университета, заведующий кафедрой лесного хозяйства, заслуженный лесовод России Михаил Никонов. Россия начала 19 века предстает перед нами со страниц книги, которую еще в прошлом году представили в Великом Новгороде. Но вот второй ее автор из Нижнего Новгорода тогда не попал в наш эфир, а сейчас такая возможность есть. И предпоследний день февраля уже заставляет нас обратиться к языковой картине этого месяца, а там и сезон падежа губернаторов, и гомеопатия, лженаука, и круги вокруг Исаакия, и много чего еще. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с того, что предоставим слово заведующему кафедрой лесного хозяйства, почетному профессору Новгородского университета, заслуженному лесоводу России Михаилу Васильевичу Никонову. Для этого есть приятный повод. Завтра ему исполнится 70 лет. Есть и деловая причина, ведь наступивший год – год экологии и охраняемых территорий, а что как не лес влияет на окружающую среду. О лесе Михаил Васильевич может говорить бесконечно. Это его любимое дело, которым он занимается уже 50 лет. Начинал свою трудовую деятельность Михаил Никонов в 66 году после окончания техникума в должности техника лесовода Тоснинского лесхоза Ленинградского управления лесного хозяйства. В разные годы работал на разных должностях от мастера леса до директора лесхоза. По его инициативе в Новгороде был образован лесной учебно-курсовой комбинат. При этой школе Михаил Васильевич открыл и музей леса Новгородской области. Стоял юбиляр и у истоков образования в 1998 году кафедры лесного хозяйства в Новгородском университете. Он ее и возглавляет до сих пор. Вместе со студентами они вникают в суть самых сложных проблем. Лес у нас есть, но какого он качества? С первого взгляда вырубается леса много, а со второго расчетная лесосека не осваивается. На искусственное лесовосстановление у нас тратится много сил, средств и времени. А практика показывает, что естественное возобновление эффективнее, только человеку нужно чуть помочь природе. А каким выводом приходят будущие лесники и их преподаватель, Михаил Васильевич Никонов рассказал нашему корреспонденту Любови Алари.
Лес – это такая система, которая в состоянии побороть различные негативные воздействия, и несмотря на огромное желание человека уничтожить эти леса, лес все-таки имеет способность самовосстанавливаться.
И
в отличие
это нас
от других, от других природных ресурсов, лес имеет способность сам себя восстанавливать. Может быть, не всегда это получается так, как хотелось бы человеку, то есть, может быть, не те породы, не в той скорости восстанавливается, может быть, не то структурное состояние лесов, но, по крайней мере, если говорить в целом, как о легких планетах, то лес имеет уникальную способность сам себя восстанавливать, и, конечно же, он будет себя восстанавливать. Ну, примером тому может служить наша Новгородская область. Когда мы посмотрим, скажем, исторические материалы, то были периоды, когда лесистость, то есть доля площади территории, занятой лесом, была значительно ниже, чем сейчас, падала очень значительно при интенсивном использовании, но с течением времени все восстанавливалось, все приходило на круги своя, и мы имеем сегодня достаточно высокую лесистость территории, может быть, не самая высокая в стране, но, по крайней мере, область относится к территориям с большой лесистостью.
А какой был процент самый маленький?
Ну, вот сегодня у нас, ну, цифры разница немножечко, но, скажем так, возьмем для простоты 64% лесистость территории у нас, а самая маленькая лесистость была в пределах 32-33%.
Это в годы войны, наверное?
Нет, это было, может быть, даже раньше еще. Были периоды, когда было 40 с небольшим процентов, но вот где-то уже, наверное, в 60-е годы 20-го столетия мы стали возвращаться вот к этим исходным позициям, и сейчас...
Но это благодаря тому, что человек вмешался в этот процесс и стал там что-то подсаживать,
ну,
да, заниматься...
Ну, с одной стороны, человек вмешался в процесс путем посадок, да, создания лесных культур, но скорее здесь повлияло то, что пришли новые приемы, новые способы и технологии рубки. Вот если взять 60-е годы прошлого столетия, то вся наша страна, и в том числе Новгородская область, Новгородская область была в числе пионеров, стала переходить на так называемые рубки с сохранением предварительного возобновления, рубки с сохранением подростков в простонародье. Да? То есть эти рубки позволили одновременно с рубкой быстро восстанавливать вырубленную площадь. Тогда, как, скажем, 20-е, 30-е годы и до 50-х, 60-х годов был период, когда лес вырубался так называемыми концентрированными лесосеками, когда площадь рубки определялась площадью всего квартала, всего участка, может быть, даже целый блок кварталов. И вот в этом случае, конечно же, лесистость резко снижалась, потому что большой объем рубки, но малое возобновление. Вот, к примеру, будет сказано, мне приходилось бывать в лесах наших северных, в частности, в Архангельской области, Коми Республике, Пермской области, занимался я много тематикой воспроизводства регионов лесов, и вот приходилось идти по территории, где сколько вот глаз хватает, на горизонте смотришь, все вырублено, ничего нету, даже каких-то отдельно стоящих деревьев практически нет. Но при этом шаг шагнул и падаешь, шаг шагнул и падаешь, потому что вся та древесина, которая не использовалась, это тонкомерная древесина, древесина древесных пород, которые не пользовались спросом, она вся бросалась у места рубки. И понятно, что, во-первых, все вывалено, все вырублено, а во-вторых, вся территория покрыта вот этими остатками древесины, захвалена,
и не,
совершенно правильно, и пробиться возобновлению становится очень сложно или вовсе невозможно. Поэтому,
ну, слава богу, мы отошли от такого метода.
Да, сегодня эти рубки запрещены, по большому счету, хотя в некоторых регионах они проводились где-то там до 80-х, даже до 90-х годов прошлого столетия. Но вот начиная с 60-х годов, это вот у нас началом как бы является 60-й условно год прошлого столетия, стали широко внедряться вот эти рубки с сохранением подроста. Я почему сказал, что Новгородская область может быть в числе таких пионеров, потому что в свое время работал Крестецкий леспромхоз с ним на территории области, и вот как раз на базе Крестецкого леспромхоза были проведены даже такие экспериментальные работы в части оценки эффективности этих рубок с сохранением подроста на предмет эффективности заготовки древесины, то есть насколько экономически эффективна такая работа. А второй вопрос рассматривался – возможность воспроизводства при рубке. И вот этот эксперимент показал, что вот целесообразным и эффективным является именно проведение рубок с сохранением предварительного возобновления. Этот эксперимент достаточно подробно в наших литературных источниках описан нами, и в книжечке «Леса земли» Новгородской и в книжечке «Устойчивость лесов Новгородской области». Он имеет очень интересную историю, этот эксперимент. Мы продолжаем наблюдать за процессом формирования на этих участках. И хочется отметить, что действительно эффективность этих рубок очень и очень высокая. Поэтому планета у нас, она есть и будет зеленой, и на примере нашей области мы это подтверждаем, если человек не будет только мешать природе, но еще она может стать более интересной, более эффективно выполняющей различные свои задачи, если человек будет разумно на ней, на этой планете хозяйствовать. Поэтому хочется надеяться, что мы будем разумными существами,
так
и будем
разумно хозяйствовать.
Когда будем,
Михаил Васильевич, когда будем уже неразумные давным-давно, и, по-моему, уже не знаем, что такое быть разумными?
Я бы не совсем согласился с вами, хотя бы потому, что вот сегодня достаточно активно тарит себе дорогу направление экологическое, вопросы использования лесного ресурса. Вот сегодня те компании, которые поставляют свою продукцию на западные рынки, они занимаются таким мероприятием, как сертификация систем лесоуправления. И непременной составляющей...
Это вот ИСО, вот эти вот, да?
Да, да, и вот непременной составляющей вот этой сертификации является такое действие, как сохранение биологического разнообразия. То есть, если компания, лесопользователь предполагает поставлять продукцию на западные рынки, она ставит перед собой задачу пройти такую сертификацию, и она уже ведет заготовку древесины, то есть использование лесного ресурса, и воспроизводство ведет, и ведение хозяйства в целом экологически щадящими приемами и методами. Это сохранение различных ключевых биотопов, это сохранение видов, занесенных в красные книги, это выполнение работ с минимальным нарушением и поверхности почвы, сохранение деревьев и молодых поколений неповрежденных. Это все этапы и все это звенья той цепочки, о которой я сказал, что вот сохранение биологического разнообразия – это один из элементов вот сохранения нашей зеленой планеты.
Ну, таких же компаний очень мало. А сколько всяких компаний левых и так далее? Я вообще слышала такое мнение, что на Дальнем Востоке не так просто горят леса, а вот так же все повырубили, а потом взяли и подожгли, чтобы скрыть следы вот такой рубки незаконной. Просто с ума сходишь, когда слышишь цифры об этих площадях, объятых пламенем, и вообще...
Вы, наверное, в чем-то правы, потому что действительно такие факты имеют место быть. Насколько это серьезно, насколько это значительно, я не берусь судить, потому что не занимаюсь изучением этой проблемы, но вот действительно с источников информационных поступает такая информация, что может быть даже и это как раз является в том числе источником вот таких массовых лесных пожаров. Ну, к счастью, надо сказать, что на нашей территории пока такого не отмечали, что именно искусственно поджигают лес, да, ну, для тех регионов, может быть, это имеет место. Но хотелось бы сказать, что ведь все-таки здравый смысл все равно должен возобладать, потому что пожар, он не будет потом спрашивать, кому сделать плохо, может вполне пострадать и то лицо, которое, ну, скажем так, привело к этому пожару, то есть подожгло или провело такие мероприятия, которые способствовали возникновению пожара. Я думаю, что это природа тоже, так сказать, не оставит без внимания.
Еще в прошлом году в Великом Новгороде представили книгу «Картины русской жизни. Столица и провинция первой половины XIX века глазами иностранцев». Авторы издания – известный новгородский историк Геннадий Коваленко и его нижегородский коллега Андрей Кузнецов. Книга основана на дневниках двух европейцев, оказавшихся в России в результате русско-шведской войны 1808-1809 годов. Интервью по поводу книги с Геннадием Коваленко мы уже давали в наших выпусках сразу после презентации. А вот сейчас слово Андрею Кузнецову, который изучил путевые заметки шведского студента Эрика Густава Эрстрёма и некоторые подробности рассказал нашему корреспонденту Ольге Осиповой.
Это швед Эрик Густав Эрстрём, который в 1812 году проделал большой путь по России, то есть он прибыл в Московский университет и там был студентом до того времени, пока университет не был эвакуирован в Нижний Новгород. И, собственно говоря, его «Одиссея» от Москвы до Нижнего Новгорода и пребывание в Нижнем Новгороде, они и заполняют основную часть его повествования о России как таковой.
Я так понимаю, вы занимались вот заметками второго автора?
В принципе, да, основная часть. И причем, ну, я бы так сказал, адаптировать его текст к нижегородским реалиям, то есть сделать примечания, сделать комментарии, но и в самом Нижнем Новгороде и в России ввести Эрстрёма в круг очень важных и ценных источников, прежде всего, конечно, по нижегородской истории, по Нижнему Новгороду 1812 года.
Ну вот какие-то любопытные, может быть, факты, наблюдения, которые интересны для вас и для ваших земляков сегодня?
У Эрстрёма все любопытно, поскольку он дает нам представление о Нижнем Новгороде 1812 года. Мы, в принципе, о Нижнем Новгороде той поры знаем очень мало. Мы больше знаем о Нижнем Новгороде второй половины XIX века. А вот начальная часть, она слабо отразилась в архивных документах, бумагах. Внешний облик города той поры практически не дошел до нас. И вот здесь Эрик Густав Эрстрём представляет очень интересную и очень важную страницу в постижении нашего прошлого и нижегородского, и российского. Хотя там, можно сказать, и про Владимирскую землю тоже очень интересные сведения, и о Москве 1812 года. В качестве интересных, уникальных находок Эрик Густав Эрстрём, который приехал в Россию уже с настроением быть подданным России, быть, как бы сказали, русским подданным, он начал изучать нижегородскую историю по очень интересному тексту «Нижегородский летописец». И это очень уникально. То есть человек, который только совсем недавно прибыл в Россию, только-только начал изучать русский язык, он стремится ее постичь и постигает, в том числе изучая очень трудный текст, трудный даже внешне, записанный скорописью начала XVIII века, который нужно было еще и разобрать. Я уже не говорю о старых словесах. Потом он зафиксировал очень интересный текст. Это марш нижегородского ополчения 1812-1813 года, о котором практически никто не знал. И был дан шведский текст, который был переведен. И как раз публикация этого текста, она позволила уже здесь, новгородскому коллеге Вячеславу Анатольевичу Кошелеву, обнаружить русский оригинал этого текста в одном из редких печатных сборников 1815 года. То есть вот такое приращение нашей отечественной истории и нижегородской истории. территории. Кроме прочего, известны слова дяди Пушкина, Василия Львовича Пушкина, когда он прибыл в Нижний Новгород: «Питомцы Волжских берегов примите под наш покров». Я сейчас не точно говорю о Москве, которая прибыла в Нижний Новгород. Так вот, Эрстрём зафиксировал и нижегородский ответ вот на эти стихи. Но, правда, без такого пространного текста просто было указано, что нижегородцы составили ответ, но, к сожалению, мы пока его не нашли.
А все-таки ваш город, каким он предстал перед иностранным гостем по сравнению с Европой, наверняка есть какие-то моменты, где он сравнивает?
Вот, знаете, не сравнивал он Нижний Новгород. Вот нижегородские селения сравнивал по дороге к Нижнему Новгороду, когда он ехал из Владимира, и отмечал, это не в укор владимирцам, пускай будет сказано, что любая нижегородская деревня превосходит Владимирский уездный город. Не сам Владимир, я не буду упоминать те города Владимирской губернии, о которой повествовал Эрстрём, но он был не совсем здесь справедлив, поскольку те города, которые он проезжал, кроме Мурома, о Муроме он пишет очень хорошо, так смачно, вкусно пишет и описывает его, о других городах они как раз пережили либо пожары, еще какие-то запустения, как раз незадолго до войны 1812 года. А сам Нижний Новгород, он предстает красивым для Эрика Густава Эрстрёма. Вот это географическое расположение на высоких горах, которые опоясаны Окой, впадающей в Волгу, и далее Волгой. И в определенном смысле он даже где-то предвосхитил те картины передвижников, ну не только передвижников, а художников 20-го столетия, которые запечатлели наиболее такие яркие живописные образы Нижнего Новгорода. И Эрстрём именно на них останавливается. Кроме прочего, интересно еще видение или перспективы Эрстрёма вот с тех или иных точек. Он описывает, куда простирается его взгляд в ту или иную другую сторону. Для нас, для нижегородцев прежде всего, представляется та перспектива, которой сейчас нет. Малоэтажный Нижний Новгород и прочее. Но он пишет о Нижнем Новгороде симпатии, с любовью, но опять-таки, как и о всей России, которую он стремился постичь, и подданным которой он становился не только на бумаге, не только на словах, но и хотел быть подданным России именно душой, при этом не порывая с тем настроением, что он урожденный швед, он принадлежит к шведской культуре, а родился он в Финляндии, которая вошла в состав Российской империи.
Андрей Александрович, ну вот такие заметки, путевые, наверное, записки, как в общем можно назвать этот жанр, иностранных авторов, они иногда, может быть, даже любопытнее, чем архивные источники.
Конечно, любой историк скажет, что записки иностранцев ценны тем, что они подмечают необычные с их точки зрения детали, явления. А эти детали, явления необычны почему? Потому что в повседневности иностранцев, в их культуре этих деталей нет. А мы же сами, будучи погружены в эту повседневность, для нас она кажется естественной, обычной, мы особенно-то и тоже их не фиксируем. Соответственно, если мы будем брать те или иные документы, пусть архивные, даже русские воспоминания о 1812 году в России или о России 1-3 19 века, мы не увидим тех или иных мелких деталей. Тот же Эрстрём специально посвятил целую главу тому, как русские обращаются друг к другу, в каких случаях они говорят «вы», в каких случаях они обращаются по отчеству и так далее.
Любопытно.
Также интересно, когда он вот сравнивает русских крестьян со шведскими крестьянами. Вот так уж получилось, что, продвигаясь от Москвы к Нижнему Новгороду, воюющая Россия, кто-то идет на войну с Наполеоном, а кто-то уходит в тыл, все очень тяжело. И он описывает, что практически рацион состоял только из зеленых щей. А ему, как шведу, нужно было молоко. И он искал это молоко. И чем дальше от Москвы, тем больше он удивлялся тому, что молоко не разбавляют. В Швеции и в Москве, причем это не из-за воровства и не из-за корысти, а просто было принято разбавлять молоко на 1/5. То есть, может быть, оно так лучше усваивалось или еще что-то. Ему, как скандинаву, нужно было молоко, это он ходил искал. В воюющей России бывало находил. Но его удивляло вот хорошее молоко и ржаной хлеб, который необычайно вкусен.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот за день до конца этого короткого месяца подведем, как уже у нас принято, его языковые итоги. И начнем мы с нашего ближнего новгородского плана. Потому что у нас произошли большие изменения, смена губернаторов, можно сказать. И это факт не только политической, но и, конечно, языковой жизни. Ведь это губернатор, или даже если он только в Рио губернатор, это самая упоминаемая фигура у всех на устах. И фигура Митина Сергея Герасимовича уже отходит в историю и становится устаревшей лексикой. Да? А в зону внимания входит Никитин Андрей Сергеевич. журналисты заметили, что он назначен был 13 февраля, в день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского. Я даже не поверила, проверила, действительно, это день памяти Никиты. Ну, а отчество его Сергеевич, как бы мы не прощаемся с этим именем, да? Как-то отчество очень редко теперь упоминается в разных новостях, потому что он молод, и, наверное, это новый стандарт именования политика предполагает его без отчества, да? Ну, еще что заметили журналисты, что Андрей Никитин вырос на Урале, где есть озеро Ильмень. А как быстро он выучится говорить «Ильмень»? Это тоже большая загадка лингвистическая, потому что его предшественник, по-моему, это так и не удалось. И уже в последние месяцы, хотя мы не думали о том, ему такое делали замечание журналисты, что у нас все-таки озеро Ильмень. Привыкнем ли мы к этой фамилии Никитин, такой рифмующийся, да? И будем ли говорить «вот при Митине, а вот при Никитине»? Интересно. В федеральной прессе это назначение воспринимается в контексте вот такой серии, да? Вот такие были заголовки: губернаторский флешмоб, 5 регионов, да, или, например, такой заголовок Фонтанка Рудовала: сезон падежа губернаторов. Интересные, да? И, кстати, это заметили не только мы, так рифмующиеся эти фамилии Митин, Никитин, да, это как бы очевидно, и та же Фонтанка Ру, которую я смотрю как-то все внимательнее, они писали, как варяг Никитин сменил варяга Митина, или был Митин, стал Никитин. Ну, посмотрим, это будет только повод для шуток, или это будут более серьезные вообще такие факты нашей жизни, и в том числе, повторяю, языковой. Ну, уходя в такое наше российское пространство, скажу, что вдруг, совершенно неожиданно, в центр внимания вышло слово «гомеопатия». Удивительно. И в таком, значит, интересном контексте: гомеопатия, лженаука. Давненько мы не слышали вот этого выражения. Как мы помним, при советской власти лженауками были обозначены генетика и кибернетика. И мы знаем, что из этого получилось, и вдруг вот такая. Ну, заодно стало интересно узнать очень много таких знаний, которые как-то остаются невостребованным тут раз. И мы узнали, что основатель этой практики и лженауки, и автор термина, это германский врач Ганнеман, и он это все произвел в 1807 году, 200 лет каких-нибудь, да? Термин, конечно, хотя и в Германии родился, но сделан из греческого материала, как очень многие, да? И гомео – это значит подобный, апатия – это болезнь, патология. Так вот, главный принцип гомеопатии – это лечить подобное подобным. Ну, это ее главная концепция. А главное, конечно, в ней, что это такие маленькие частички, такие шарики, поэтому одна из статей про эту всю ситуацию называлась «Шарики за ролики». Эти шарики, которым так доверяют некоторые люди. Ну, вот за 2 века существования гомеопатии как-то, как выяснилось, клинических доказательств ее целебных свойств не появилось. Ну, интересно, что еще в 1904 году, да, вот 113 лет назад, 9-й съезд Пироговского общества, то есть в который объединялись врачи, признал гомеопатию одним из видов знахарства, тогда говорили, это цитирую я, да, и тогда уже существовали, но тогда же уже существовали гомеотические аптеки, и популярность гомеопатии росла. Вот в 1909 году медицинский совет при Министерстве внутренних дел констатировал, что гомеопатия, если и не наносит вреда человеку, то наносит вред общественному здравию несвоевременностью оказания медицинской помощи. Ну вот, как вы видите, споры были 100 лет, больше, чем 100 лет назад, да? Но потом споры о гомеопатии прекратила революция, и Луначарский отобрал, у них был даже центральный дом гомеопатов, и его отобрали, отдали рентгенологам, что, конечно, более полезно, да? И, казалось бы, уже все точки поставлены. Но, кстати, во второй половине, я это очень хорошо помню, в Москве в 70-е годы какие-то вдруг объявились гомеопаты, и просто это было так модно. Ну, чего только не было у нас модного. В общем, эти споры образовались, и мы все-таки думаем, что наше общество в своей образованности очень выросло. А оказывается, что за 100 лет ничего не произошло. Удивительное дело, да? Шарики за ролики остаются. Но надо сказать, что во всей этой истории есть вообще люди, во-первых, наши газеты не скрывают, что есть люди, которые верят этому. И врачи, практикующие, говорят, если они верят и им помогают, то пусть принимают, потому что самое главное – самочувствие больного. А между тем я посмотрела такой обзор, в каких странах ее принимают, в каких нет. Только во Франции она широкой поддержкой пользуется. Есть такая фирма «Буарон», которая всех снабжает этими шариками, роликами. А вот в Англии, через там просто пролив, да, в Англии, США, Австралии ее не признают. Но интересно, что ситуация, конечно, не такая однозначная, как казалось бы. Все удивляются, что именно сегодня создан этот меморандум, и подозревают все-таки, что это передел рынка вот этой фармакологии, и, как говорят, большая фарма совершенно хочет вынести со своей территории этих гомеопатов. А, кстати, в русском языке гомеопатический означает такие микронные, так сказать, в гомеопатических дозах. Это значит очень мало. Так что русский язык все-таки не прошел мимо этого явления. Ну, оставаясь в таком нашем общероссийском фоне, мы должны сказать, что продолжает оставаться в центре внимания Исаакий. Вот Исаакий, и там разгораются необыкновенные вообще события. Например, опубликовано письмо всех ректоров, которые просят или требуют непонятно скорейшей передачи Исаакия церкви. И в день вот науки, казалось бы, собрались ректоры, а заодно они вот огласили такое письмо, а потом некоторые из них стали говорить, что они не подписывали, а просто послушали, но не возразили, да? Вокруг Исаакия крестные ходы образуют. Сначала это были только верующие, а потом к ним присоединились казаки, байкеры и футбольные болельщики. Просто удивительно. Поэтому российская газета написала такую статью с заголовком «Круги вокруг Исаакия». Вообще проповеди, заявления и слово «клерикализм» все чаще мелькает. А с другой стороны, снова начинают вспоминать все то, что сделала советская власть церковью, и тысячи разоренных или переоборудованных храмов, и 90% просто уничтоженных служителей церкви. В общем, как-то это внезапно совершенно, этот, казалось бы, находящийся вне вот этой борьбы храм стал ее центральной точкой. Вот лингвистически очень интересен такой новый законопроект. Законодатели наши внесли интересную деталь в наш языковой пейзаж. Они подготовили такой закон, который уже журналисты назвали «закон об экзотических именах». Что такое произошло, да? Этот закон направлен на то, чтобы ограничить фантазию родителей при именоречении. Потому что, ну, мы знаем с вами, как связано с культурой имя человека, да? И как-то мы говорили специально о том, что у нас были дохристианские имена, которые отражали какие-то реалии. Например, Третьяк – это ребенок, который родился третьим, да? Или там Некрас – это ребенок, которого специально называют Некрасом, некрасивым, чтобы злые силы, ну, не посягали на него. Вот это такая. Потом появляются святцы вместе с крещением. И вот это, значит, всякое такое творчество прекращается, потому что детей начинают называть так, в какой они день родились, и в такой день они получают это имя, греческое, непонятное. Например, в святцах 62 дня было, на которые приходилась память святых с именем Иоанн. И поэтому у нас так было много Иванов. Вот. Ну, а потом, когда советская власть отменила святцы как незыблемые вообще критерии именования, то начинается разгул творчества в 20-е и 30-е годы. И тогда, кстати, приходят совершенно немыслимые всякие сокращения, ну, типа Владлен, это Владимир Ленин. И, значит, ну, я знаю нескольких таких людей. А потом, после войны, возвращаемся мы как будто к святцам. И становятся вновь модными те имена Мария и Кирилл, и, в общем, которые в советское время были как бы отведены на второй план, казались такими архаичными. Ну вот и в это в наше время, оказывается, отдельные родители дают такие имена в виде цифр или неприличные слова. Правда, что такое неприличные слова? Например, работники ЗАГСа рассказали, что одни родители решили назвать своего ребенка в честь известного футболиста Херонимо. Это, мол, приличное или имя? Ну, надо им объяснить, что это приличное имя, но только испанское. Это то же самое, что и Иероним, Херонима. Но русскому человеку кажется, что оно немножко неприличное. Или вот я просто специально выписала, какие имена дают сегодняшние родители, да? Смотрите, Медмия – это девочка в честь Медведева. В Омске ее так назвали. Или Влапунал. Это означает «Владимир Путин – наш лидер». Вот так одна статья и называлась «От Владлена до Влапунала». Или «Дельфина», или «Радуга», или «Князь», «Царь», да? Или, например, в Татарстане дали имя 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не знаю, как они это будут произносить. Это похоже на код какой-то, значит, ну... Или, например, Александр II, Петр I, или, например, Шерлок Тугарин, или Жандарка, или Телепортация. Такое имя дали в Мордовии. Но чтобы это как-то прекратить, вот выйдет этот закон. Обещали, что его рассмотрят до конца февраля, но пока что я не слышала. Очень интересно, и вообще, как бы мы не обязаны будем к святцам, но вот так должно будет там звучать. Имя не может состоять из цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов и их комбинаций, аббревиатур, ненормативной лексики, а также указания на ранги и должности. Но посмотрим, говорят, что такие есть законы в других странах, и они главным образом ограничивают длину имени, чтобы оно могло войти в компьютерную программу. Это интересный момент. Ну и за пределами нашего любезного Отечества, как говорили в XIX веке, февральский пейзаж обнаруживает вот такие детали, как-то все печальное, конечно. Донбасс снова стал ареной военных действий, бомбежки. Снова взяли, отдали. Очень бы хотелось, чтобы это ушло в историю. Объясняют это тем, что Украина сходит с повестки дня мировой, и поэтому ей хочется каких-то обострений. Вновь всплыла фамилия Савченко, которую мы как-то успели подзабыть, потому что вот Надежда отправилась в Донецк, чтобы встретиться с тамошними пленными. Новая новость – это что... Наша страна, указ был подписан президента о признании паспортов Донецкой и Луганской народных республик. Интересно, что последует за этим юридическим вообще актом. Странно и как-то обидно, что и Белоруссия оказывается уже в конфликтном контексте. Граница у нас с ней была граница без замка, а теперь, по-моему, решено сделать замок, потому что Белоруссия открыла свои... границы для безвизового въезда для 80 государств, и у наших пограничников возникли опасения, что они используют Белоруссию для того, чтобы перебраться в Россию. Но вот на более далеких планах Трамп, о котором мы очень много говорили, не уходит из повестки. Очень все переживали его первые неудачи, можно сказать, да, и уже наши пишут, что его... Доинаугурационные обещания – это одно, а реальная повестка – это другое. И мы видим, что президент Соединенных Штатов – это не такая фигура монархическая. Вообще он преодолевает такие сопротивления и вынужденные политические ходы, в ходе которых он, конечно, меняет свою риторику и становится все менее дружественным. Да? И наш, так пишут журналисты, наш роман с Трампом пора заканчивать. По-моему, даже нашим некоторым журналистам обвиняют их в трампомании и делают такие замечания. Все это переосмысливается, хотя это можно было. Из Америки и пришла вот такая печальная весть о том, что умер наш представитель в ООН Виталий Иванович Чуркин. И сразу десятки всяких определений его мастерства, его значимости. Маэстро дипломатии, так его назвала Саманта Пауэр, представитель Соединенных Штатах, да, красиво, маэстро дипломатии. Наши писали о том, что он был один в поле воин. И, кстати, была его биография нам доложена, о которой мы как-то особенно, что это он легендарный дипломат, а в детстве мечтал был актером и снялся в трех фильмах «Синяя тетрадь», «Сердце матери» и «03». Вот это «Синяя тетрадь» и «Сердце матери», я очень хорошо помню, это были фильмы о Ленине и о его матери, соответственно, посвященные Ленину. Ну, как он там выглядел, конечно, уже мы не вспомним, хотя можно найти. Все отмечали, что он ввел в дипломатическую эту работу стиль открытости с журналистами и сыграл в этом огромную роль. Ну и о том, что он был человеком с неизменно джентльменским поведением. Вот уже в Москве предложили улицу назвать его именем. Итак, далекие вести завершаются привычным ходом увековечить улицей. Вот таким оказался языковой пейзаж февраля. разнообразным, может быть, не всегда веселым, но нам важно увидеть то, что есть. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 27 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!